Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Всем добрый день, меня зовут Анна Соловьева, в эфире программа «Город дорог». Как выглядит транспортная логистика Москвы и почему от строительства метро напрямую зависит инвестиция в экономику нашего города? Сколько стоит проезд ведущих метро мира и почему наша система оплаты проезда сегодня одна из самых передовых? И кто сегодня пользуется столичным метро и каковы результаты исследований удовлетворенности пассажиров нашим транспортом? Об этом мы сегодня побеседуем с доцентом Департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве Российской Федерации, главным редактором международного научно-практического журнала «Маркетинг и логистика» Ольгой Жильцовой. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Рада слышать всех.
Да, и мы тоже очень рады. И начнем... Начнем с главного. Начнем с транспортной логистики Москвы. Какие сейчас основные тренды и как они сегодня развиваются?
Очень хороший вопрос, потому что логистика сейчас это самая такая передовая наука в экономике, да, экономическая, если мы говорим об экономической именно дисциплине, потому как это самое сложное из наук. Если говорить о том, где вообще логистика самая сложная, там, где больше всего людей. В метро очень много людей, да, то есть больше людей, но где? В аэропорту. Конечно же, там брать Домодедово, это самое сложное будет, или там Шереметьево, самое сложное будет логистика, да. И, собственно говоря, по московскому метрополитену мы можем сказать, что это суперсложная логистика. Я думаю, что именно этим обусловлено как раз-таки открытие единого диспетчерского центра для удобства как самого метрополитена, так и для пассажиров. Наверняка тренды видны всем. Это развитие метро, масштабное строительство разных станций, подключение ЖД к метрополитену.
МЦД.
Да, МЦД, да. Мы уже воспользовались. Я активно пользуюсь метрополитеном, несмотря на то, что автомобилист, но как мы все с автомобиля пересаживаемся на метрополитен для удобства.
Ну, это вот естественно, потому что это зачастую просто быстрее. Нам.
Конечно, да-да-да. Вот время, наверное, самый главный показатель качества нашего метро. И вот у меня как раз лекция начинается с 8.30. В это время доехать из точки А в точку Б на транспорте невозможно по дорогам. Поэтому, конечно же, то, что метро развивается, и, в принципе, можно сказать о том, что уже пешая доступность есть везде, да, ну, где-то там, скажем, тоже МЦД, где-то 15 минут, 12 минут, но все-таки это пешая доступность. И, возможно, полностью весь свой путь, да, там по Яндекс.Картам, по картам метро построить так, чтобы минимальное время было в пути. Вот это, конечно, большой такой и важный тренд развития метрополитена. И развитие, я вижу, прежде всего в том, что метро подводит к новым районам Москвы, в том числе вот как раз-таки новой Москвы, потому как люди с большим, ну, скажем, удовольствием, но с большим желанием, да, покупают квартиры там, где есть все-таки метро. То есть это влечет за собой транспортная инфраструктура, да, железнодорожная, метрополитенская инфраструктура, она ведет за собой как бы и развитие инфраструктуры строительной. Это тоже очень важно.
Ольга, а какие сегодня объемы именно от строительства метро?
Метро растянулось уже на 455 километров. По рейтингу наш метрополитен по международному рейтингу по протяженности, мы сейчас стоим в мире на 6-м месте. За нами идут Индия, за нами идет Европа, да, впереди нас Китай.
Впереди Китай, а вот Нью-Йоркское метро тоже, по-моему, да, побольше нашего?
По протяженности первое место Шанхай, второе место Пекин, третье место Гуанчжоу. Все это Китай.
Это
да?
Все Китай, да.
Да, да. Третье место, третье место Гуанчжоу, сказал, да, четвертое место Лондон. Пятое место Москва, шестое Нью-Йорк.
А, мы на пятом, значит.
Да, да, на пятом. Месте. Нью-Йорк
все-таки за нами, надо же. Лондон опередил. Ну, Лондон, да, он там очень расширенный с агломерациями, там у них метро далеко уходит.
Да, но если смотреть по количеству станций, то на первом месте Нью-Йорк. У них 472 станции, а у Шанхая 413, в Лондоне 270, в Москве 223.
Угу. Но в Нью-Йорке, да, там просто маленькое расстояние очень часто между станциями. Кстати, в Лондоне также. А, Ольга, а вот как вы считаете, нужно ли вот именно такими темпами, вот сейчас задан темп строительства метро, кстати, неплохой на самом деле, в Москве, и нужно ли такими темпами продолжать строить метро?
Конечно, необходимо. Угу. А, такие ветки, как оранжевая, зеленая ветка, фиолетовая ветка, они сильно перегружены, угу. И я живу, вот, например, на зеленой ветке. Время, как обычно, там 8 утра и 18, это нереально войти в метро. И само собой, что строительство новых веток, соединения, кольцевые линии, они, конечно, позволяют добираться.
Ну, а вы где живете, на юге или на севере?
Я на юге.
На юге, зеленая ветка.
Орехово.
Орехово, понятно.
Да.
Но вернемся к нашему карантину, который уже, слава богу, закончился. Если вести речь о коронавирусе, вот когда была речь, вы когда говорили о закрытии метро, многие эксперты отмечали, что это угрожает экономической безопасности города. Как вы считаете, правда ли, что строительство метро повышает инвестиционную привлекательность Москвы и укрепляет экономику столицы?
Само собой, метро играет важнейшую роль в привлечении инвестиций в город. Вот я уже сказала о том, что метро влечет за собой строительство новых районов, жилых районов, да, Москвы, Новой Москвы. И в том числе мы видим, что в Подмосковье метро пошло. Я вот все тоже никак не доберусь от Нахабино до Истры. Хочу съездить в Ново-Иерусалимский музей, попробовав как раз новую ветку. В карантин, конечно, ну, я не ездила, не могу ничего сказать ни на машине, ни на метро, но думаю, что если бы, не дай бог, закрыли бы метро во время изоляции, это был бы коллапс.
А насколько я знаю, это технически было просто невозможно. И заявлял начальник метро, говорил об этом, и мэр наш Сергей Собянин тоже подтверждал, метро закрыть просто нельзя чисто технически, нельзя останавливать движение поездов просто. Поэтому, собственно, его и не закрывали.
А уж не говоря о том, что сколько предприятий выжило за счет курьерской службы, за счет доставки, за счет того, что они поменяли просто свой профиль, и если бы не метро, то...
Нет, это просто невозможно. Мне кажется, в таком мегаполисе, как Москва, это нереально. По вашим оценкам, вот какое примерно финансирование выделяют сейчас на транспорт в столичном бюджете?
Ну, за последние годы выделялось огромное количество средств. И вот, насколько я знаю, бюджет на транспорт, то, что заявлено в открытых источниках, это свыше 600 миллиардов рублей каждый год. Это огромные суммы, но оно того стоит, потому что Москва... Столица не только России, да, но и это, конечно, такой транспортный узел мира.
А какие факторы положительно сказываются на пассажирской логистике столицы?
То, что я увидела, и то, что мне очень нравится, это новые подвижные составы. Вот приведу пример Берлин. Два таких моих любимых метро – это в Берлине и в Праге.
И почему?
Хорошо, объясню. Объясню, почему. В Берлине меня поразила тишина. И вот как раз новые подвижные составы, и Волги, да, насколько я помню, они более бесшумные, и вот это вот... Очень интересно, да, что он полностью прозрачный, без тамбуров.
Иволга – это МЦК.
Да. Без тамбуров, и можно из одного конца посмотреть в другой. Вот в Берлине такое же метро, и, конечно, это пожелание как раз нашему, да, метрополитену.
Но у нас же вот сейчас вот в метро, если говорить о подземке, то появляются вот эти вот новые, они появляются, и они модернизируются, вот эти новые составы «Москва». Обновленная Москва. Вот они же, по-моему, как раз там сквозной проход.
Да, и менее бесшумный тоже, но все-таки не так, как в Берлине. Чем меня удивила подземка в Берлине, я помню, ну, самое такое, что шарашило прям. Остановился поезд, и вышел машинист, открыл первую дверь и помог колясочнику заехать в первый вагон метро. Тоже, опять же, да, очень хотелось бы, чтобы наше метро было более доступное для тех, кто... малоподвижен. И,
для маломобильных.
Да. И вот это меня, конечно, поразило, такое вот уважение к людям. В Праге точность, вежливость королей до секунд, весь общественный транспорт до секунд, все полностью прописано заранее, какое время, где... И, кстати говоря, немцы же учились у чехов.
У чехов, да?
Да. Самые крутые логисты – это чехи.
Но
да.
Я вот еще вспоминаю пражское, собственно, метро, это уже неоднократно было в Праге. Там же составы наши, по-моему.
Да, в Праге метро строили наши советские инженеры, наши метростроевцы, да, и я вот помню, как раз мы жили на Ангел, станция называется, одна из гостиниц, где мы жили, была на этой станции, Ангел по-нашему, да, и меня поразило, потому что я как будто я попала в советское наше метро, да, в наш метрополитен, вот, и приятно удивляет, конечно, красота. Метро, удобство метро. В Берлине оно некрасивое, но оно очень удобное. Вот, как я говорю, для людей. Наш метрополитен, конечно,
наше жизнь. Самое красивое метро.
Наше самое.
Московское.
Наше самое, да. Площадь Революции обожаю.
Да. Ольга, вот вы упоминали, когда говорили о логистике, упоминали создание единого диспетчерского центра. А расскажите, пожалуйста, какой у него функционал?
Ой, я посмотрела статистику, что в нашем метро в час пик проезжает, ну, какое-то просто огромное количество людей, насколько я помню, там 700 тысяч, да, вечерний час пик, пассажиропоток. А состав тоже посмотрела, 682 единицы. То есть это огромная инфраструктура, 900 эскалаторов, более 900 эскалаторов. Конечно, всем этим управлять удобнее всего из единого центра, и диспетчеры... Это те люди, которые следят за нашей безопасностью. Так вот, честно ты скажем, что с безопасностью всего мира, в мире очень-очень тяжело, да? И если, ну, говорить, не знаю, про безопасность, там, допустим, метрополитена в Москве, меня радует, что оно становится... Ну, менее, так скажем, безопасным, да, потому что все равно на моей памяти есть и теракты, на моей памяти есть и затопление метро, да.
Ну, это давно все-таки
да,
все было.
Да, 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 да. И еще очень важно, это доверие людям, доверие общественности, доверие социуму, да, потому что вот в нашем метро и в Нью-Йорке есть турникеты, а, например, в Берлине, в Праге нет турникетов, да.
В Праге нет турникетов, но там стоят контролеры, которые тебя могут поймать.
Конечно, да, да, да. Это уже вопрос совести здесь, да?
Нет, там надо показывать. Вот в Праге, я помню, ты проходишь и показываешь билетик. Ты показываешь билетик. Или, нет, это, нет, или нет, я перепутала, нет. Наверное, это не в Праге, это, наверное, в Будапеште.
Скорее всего, да. В Праге
это
нет.
Это в Будапеште, точно.
Да, там валидаторы стоят, и
да, валидаторы, да.
Но в Праге меня проверяли. В Праге меня проверяли, но у меня был билет, все как надо, да, я честный человек. Вот. Но в любом случае, конечно, безопасность – это самое первое, я думаю, и как раз-таки диспетчерский центр. Это не только управление, это не только менеджмент, да, это прежде всего, конечно, менеджмент, но это еще и наша безопасность для того, чтобы мы с вами чувствовали себя... защищенными от различных факторов и форс-мажоров в том числе.
А одно из направлений маркетинга – это изучение пользователей. Кто сегодня пользуется вообще метро? Есть ли какие-то социологические исследования на эту тему?
Социологических исследований очень много. Тот же самый ВЦИОМ, например, да, или же вот мои коллеги из Плехановского университета, они занимаются тоже исследованиями. Возрастные категории известны, кто больше всего и чаще всего пользуется метро. Ну, например, самые молодые москвичи от 18 до 24 лет, это приблизительно 87% пользуются.
87? 87
– это очень много, да. Средний возраст 35-44, это, видимо, самый рабочий такой возраст, да. Порядка 80% – это очень много тоже, да. У меня есть фирменная карта, брендированная моего финн-университета. Кстати, это была лимитированная серия, и потом студенты у всех выпрашивали эти карточки. Они стоили, так-то стоят 50 рублей, да, студенты просили за 1000 продать. Да, можно было бы, да, метрополитен зарабатывать деньги на карточках с лимитированными сериями.
Я напомню нашим слушателям, что в эфире программа «Город дорог». Меня зовут Анна Соловьева. Мы обсуждаем сегодня московское метро, его развитие, логистику. И у нас в гостях Ольга Жильцова, доцент Департамента логистики и маркетинга финансового университета при правительстве Российской Федерации, главный редактор международного научно-практического журнала «Маркетинг и логистика». Ольга, вот скажите, пожалуйста, насколько сегодня пассажиры, именно пассажиры, удовлетворены сервисом, которое предоставляет наш метро?
Есть много исследований различных. Опять же, да, наши коллеги из Плехановского университета. Есть международные исследования. Допустим, Международная ассоциация метрополитенов мира изучает и в том числе наше московское метро. С каждым годом по опросам пассажиров и по различным показателям, да, удовлетворенность растет. И я думаю, это связано как раз-таки с расширением московского метрополитена, да, с его чистотой. Вот это тоже очень важный фактор. Мы с вами поговорили о Праге, о Берлине. И вот как раз-таки, я помню, мы были в Вене, и меня смутило не очень чистое метро. Венская. Буквально в прошлом году не все станции были чистые, а ведь это же наше здоровье. Здоровье нас, жителей города, наших туристов, да, поэтому это очень важно, конечно. Ну и само собой, что опять же, да, мы возвращаемся к безопасности, наше метро становится более безопасным. Само собой, что необходима и бдительность, и гражданская позиция, да, самих пассажиров, вот, но и прежде всего это организаторы метро. Управление метро.
А, такой вот вопрос слушатели задают. Вот как сегодня вообще выглядит московское метро образца 2020 года? Такого прекрасного года 2020.
Високосного.
Да.
Ну, будем о приятном. Да, как и так у нас хватает всего неприятного, да, будем о приятном. А для меня лично метро стало более комфортным. Так как на дороге я уже не могу быть как автомобилистом полностью, да, в комфортных условиях, то, конечно, я вынуждена спустилась в метро. И я вижу, как на моих глазах за последние 10 лет метро изменилось. Оно стало, конечно же, и комфортнее, и чище, и доступнее.
И современнее.
И современнее, да. Вот буквально в прошлые выходные мы ездили гулять в Парк Победы и зашли на новую станцию «Минская». Первый раз я там была на этой станции. Парк Победы всем известный, да.
Глубокий. Залегания.
Самое, да. Самое в России. Угу. В мире не помню, какая станция, но вот в России точно. Парк Победы и Минская очень чистая, красивая, современная. Достаточно большое количество людей уже на этой станции. Так что меня это приятно удивляет. Я думаю, не только меня, но и москвичей, и жителей Подмосковья, и, конечно же, туристов. Туристов в этом году было много.
Много.
Да. Я считаю, что много.
Откуда
для...
же они? Откуда
в России.
Не
иностранных туристов, да, не ин-туристов, а наших, да. Только наших знакомых и друзей приезжало огромное количество и из Петербурга, из Владивостока, с разных концов. И, кстати говоря, все всегда говорят, давай спустимся в метро.
Ну, все-таки метро московское – это достопримечательность.
Да.
Что ж говорить, это правда.
Да.
Правда так.
Да. Так что, конечно, самое главное – это то, что стало доступно. Ну и, само собой, что появление диаметров, появление Московского центрального кольца – это все вот такие как бы большие акценты, да, нашего метрополитена. И самое важное, это, конечно, пересадочные вот эти диаметры, как вот уже говорила, да, Нахабино-Подольск и Одинцово-Лобня. Всего, насколько я знаю, их будет 5 этих пересадочных узлов, это очень удобно для Подмосковья.
Ну, следующий вопрос, вы, по сути, уже на него ответили. Какой ключевой проект Мосметро за последние годы вы можете выделить?
Ну, само собой, что это большая, да, кольцевая линия, да. ЦК, очень удобная, да. Вот по нашей мы ждем как раз-таки по Каховской, когда откроют. А наши зеленые еще пока перекрыты, зеленые соединения.
Там же сейчас ведутся как раз работы.
Да. А вот, и я вижу, что сама станция по зеленой ветке Каховская тоже реставрируется.
Как повлияет большая кольцевая линия на транспортную логистику города? Ну, естественно, она повлияет самым положительным образом, кстати, я подразумеваю.
Я так тоже думаю. Ну, самое первое, что это сокращение времени.
Конечно.
В пути. Я полагаю, что это процентов 15 точно от времени будет сокращать. А для нас это самое важное, потому что мы вечно торопимся, вечно бежим куда-то. Вот что-то по пути забываем, но метро нам не позволяет этого сделать. Все приходит вовремя. Спасибо метрополитену.
Да, и вот следующий вопрос. Как вы оцениваете введение карты «Тройка»?
Замечательно оцениваю. Ну, самое главное – это удобство, да. Я не бегу в метрополитен заранее, я могу дома сделать пополнение карты, я могу посмотреть дома своего мобильного телефона, сколько денег у меня на карте, то есть это, конечно, очень удобно. Есть пожелания, чтобы карты были какие-то, может быть, более интересные по дизайну. Это вот у меня уже как у маркетолога.
Ну, нет, ну почему же? Сейчас Мосметро выпускает же очень много версий, лимитированные версии есть, да.
Ну, маловато, хочется, да, маловато, ярче, да, хочется ярче что-то такое, да.
Ну, и... вот у них были коллаборации, интересно, например, по-моему, со «Звездными войнами» у них была коллаборация.
Да. Ну, с нашим финансовым университетом
при правительстве Российской Федерации. Очень много всяких, да, там же очень много коллабораций даже с игрой World of Tanks, я знаю, была коллаборация.
Вот и не знаю,
Танки, были карточки «Тройка» с танками. С разными танками советскими.
Интересно, да. Замечательно. Ну и, конечно, еще бы, что бы хотелось, да, это, наверное, вот сейчас, как раз я говорила, к нам очень много гостей этим летом приезжало, и что-то наподобие, как есть в Берлине, например, да, гостевые карты. То есть нам приходилось покупать целую кучу карт на каждого человека, да, потому как в метрополитен можно зайти только с одной картой одному человеку по правилам. Некоторые, кстати, этого не знают, и по одной карте ездят там три человека, да, по правилам метро один человек, одна карта. И нам пришлось купить очень много карт.
А я вот сейчас не совсем поняла, как-то. Я вот бывала, даже свою тройку давала.
А, дать кому-то можно, но по одной карте проехать там двум, трем, пятью нельзя.
Нельзя, да?
Нельзя, да. А да? Это прописано в правилах метрополитена, да.
Ой, это просто надо читать.
Вот. Да, их надо читать, да. А вот, но мы не читаем чаще всего. Но вот а те, кто читают, то вот у меня такая вот подсказка для метрополитена — сделать гостевую карту, к которой могут привязываться, допустим, там 4 человека, да.
Кстати, правда, 5. Интересная идея, да.
А, вот, либо семейные карты, как есть там в том же Берлине, опять же, да, семейные карты, когда там муж, жена и там двое детей могут проехать по метро.
Есть... Но продолжая вот эту тему, а какие сейчас еще существуют способы оплаты в метро?
Масса. Вот я уже говорила, по мобильному телефону, да. Кстати говоря, забыла, была в Третьяковке, забыла рассчитаться именно тройкой. Есть же коллаборация с Третьяковкой.
Есть, да.
Да, с Третьяковской галереей, что можно по карте метро рассчитаться как раз-таки за посещение галереи. И вот там как раз людей было мало. Если в гостей-то, в принципе, много, в Третьяковской галерее было мало людей. Различные способы. Я очень рада, когда можно оплачивать банковской картой, да. Я оплачиваю, да, если вдруг забыла, да, там забыл карту, я могу мобильным телефоном оплатить.
Google Play или Apple Pay,
да. Я оплачивала несколько раз таким образом, потому что вот я забывчивая, честно говорю, я то карточки забываю, то теряю их, и с телефоном очень удобно оплатить. Ну и, само собой, на самих кассах уже не стало тех очередей, которые были, потому что можно оплатить разными способами, да, кто-то с телефона, кто-то по карте, по банковской, и, пожалуйста, в самих кассах тоже есть различные способы и с телефона, и по карточке, по банковской оплатить.
И вот еще интересный вопрос, у нас уже программа близится к завершению, о проезде, о стоимости проезда в разных странах мира и, видимо, о каком-то преимуществе Москвы в этой ситуации. Насколько я понимаю, московскую метро.
Да, я заранее проанализировала стоимость в разных странах. Там, где была, например, я в метрополитене пользовалась. Я подумала, что к 1 сентября можно привязать наш этот вопрос к учителям. И я сравнила бюджет, ну, зарплату, да, учителя в разных странах и одну поездку. То есть это очень так... Простая такая, получается, математика. Ну, например, у нас на HeadHunter я посмотрела, что учитель получает в Москве 80 тысяч рублей. А делим на стоимость одноразовой поездки, да, в метро это 40 рублей, получается 2 тысячи поездок. А далее в Вене 882 поездки. В Праге 1509 поездок. В Токио 3430 поездок. И в Пекине 1906. Извините. В Токио меньше, потому что я посчитала не те карточки, извините. Получается, что у нас после, вот после московского метро 40 рублей поездка, да, самая дешевая, еще чуть-чуть подороже будет только в Пекине. Получается, что наш московский метрополитен самый-самый дешевый.
То есть на самое дешевое метро.
Да, да, потом только Пекин.
Ну, на этой ноте мы завершаем сегодня программу.
О доступном, да, билете.
Да, о доступном, на самом деле, о самом дешевом, самом комфортном, монументальном, о самом красивом, пунктуальном метро Москвы. Спасибо, пожалуйста, Ольга. У нас сегодня в студии была Ольга Жильцова, доцент департамента логистики и маркетинга финансового университета при правительстве Российской Федерации и главный редактор международного научно-практического журнала «Маркетинг и логистика». Это была программа «Город дорог». Анна Соловьева. Всем пока.